Диалоги с Генри Сардаряном.
Продолжаем беседу с доктором политических наук, деканом факультета управления и политики МГИМО Генри Сардаряном. Генри Тигранович, ну смотрите, что происходит, какая интересная ситуация. Только что мы с вами обсудили, значит, все эти международные организации и то, что они как бы спустя рукава, ну или закрывая глаза, относятся к происходящему, да, на востоке Украины. И тут выходит сообщение офиса Генсека ООН. И пишут, Генсек ООН осуждает удар по Лисичанску, все атаки против мирных граждан неприемлемы и должны немедленно прекратиться. Дежурное для галочки.
Конечно, это же просто заявление, важное заявление, хорошо, что оно есть, и можно, потом наши дипломаты будут ссылаться на него во время различных обсуждений, но это заявление генерального секретаря ООН. И там, конечно, ждать от него, что какие-то там санкции, ограничения будут наложены, не приходится. Ну и плюс генсек ООН все-таки фигура, ну, слегка повыше статусом, чем те, кого мы до этого обсуждали, у него хотя бы относительный уровень самостоятельности или хотя бы возможности заявить то, что он считает нужным, еще присутствует. Другой вопрос, что от этих заявлений на земле, к сожалению, ничего не меняется.
Ну, заявления по Палестине, в частности, некоторых удивили в свое время, да, когда все это началось раскручиваться, эта история. Но так или иначе, да, действительно, это лишний раз подтверждает ваши слова, в общем-то. К полякам переносимся.
Отлично.
Про которых уже немножко упомянули здесь в эфире. Сначала, значит, военные предупреждали о возможных незапланированных военных мероприятиях на границе с Россией и Белоруссией. А потом выпустили сообщение, чтобы не беспокоились по этому поводу поляки. И следом один из высокопоставленных военных, министр обороны страны, говорит, что они очень серьезно относятся к военным угрозам в разных частях света, не исключая, впрочем, угроз со стороны России. Какая-то странная позиция, мне кажется, у поляков. То, значит, все плохо, то да не беспокойтесь, потом снова все серьезно воспринимаем. С чем связано?
У них в целом сейчас политическая ситуация своеобразная. У них президент от предыдущей партии, премьер-министр от действующей партии. С одной стороны, есть непреодолимое желание поддерживать украинских националистов, которые угробили больше поляков, чем кто-либо, по крайней мере, вот в период и Второй мировой войны. Но при этом, с одной стороны, они так болезненно относятся, когда выходят официальные новости про героизацию там Бандеры, Шухевича и прочих. Но и когда речь идет о поддержке этих мероприятий и этих событий со стороны Зеленского и непосредственно его окружения, максимум, что они там какое-нибудь поверхностное заявление делают и закрывают глаза на это все. И хотят поддерживать так сильно Украину. При этом каждый раз, когда речь идет об импорте сельхозпродукции и прочих вещей из Украины, у них начинаются предсмертные конвульсии, и они начинают требовать немедленно закрыть любые возможности для украинцев. Это вот уровень лицемерия, да? Украинцы сейчас погибают на полях специальной военной операции из-за двух организаций. Это организация Европейский Союз, куда в 2014 году собиралась вступать Украина, и куда ее не взяли и, по всей видимости, не собираются брать. Но украинское руководство решило, что мы костями ляжем, но никто нам не сможет запретить вступать в эту Россию. И не понимая, что это не то, что Россия им запрещает туда вступать, их никто и не, им в первую очередь запрещают сами европейцы, потому что они там не нужны. А вторая организация — это НАТО, куда ее тоже не собираются брать, из-за которую они погибают сейчас на полях специальной военной операции, потому что непреодолимое влечение к Североатлантическому альянсу со стороны украинского руководства и отказ хотя бы обсудить возможность документального закрепления нейтрального статуса Украины и отказа вступать в военно-политический альянс. Мы даже не требовали же от него в ОДКБ вступать. Говорили, просто вот давайте закрепим, что вы не вступаете в НАТО. Нет, ни в коем случае, это наше, мы туда будем вступать. И никто туда не берет. Они погубили огромное количество собственного населения, угробили собственную государственность, ничего от нее не оставили ради нулевого результата совершенно. И те страны, которой сама Украина изначально говорила, она говорит, ну какие русские? Ну мы же, говорит, с русскими ничего общего. Вот португальцы, да, ирландцы, вообще вылитые украинцы просто. Возьмите там, я не знаю, немцев, кого угодно. Вот это наши родственники, не то что русские. Мы, Украина, это Европа, будем в Европе. Это вот наша семья народов. Эти народы до тех пор, пока СВО не началась, они говорили, мы вообще без Украины, у нас аппетита нет, там есть, не получается. Даже на женщин смотреть неинтересно уже. Вот пока Украина не вступит в нашу организацию, любую, мы спокойно жить не сможем. Украина — это вот спасение для европейской цивилизации. Как только началась СВО, Мавр выполнил свое дело, СВО началась, Украине сказали, блин, нет, если вот погибаете на фронтах, тут вопросов нет, равных вам никого нет, идите, погибайте, умирайте и возьмите на себя вот это бремя дешевого самопожертвования. Почему дешевого? Потому что американцы, поляки, кстати, вот Дуда, президент их, заявлял, он говорит, нам очень выгодно, чтобы проходила война с русскими на территории Украины, потому что там погибают украинцы. Это намного дешевле, чем когда погибают американцы и европейцы. И вот эти страны говорят, вот это все ради бога. Единственное, пожалуйста, продавать свои товары у нас не надо, зарабатывать у нас ничего не надо. Почему? Потому что свои фермеры есть, друг, не обижайся. Ну, война войной, обед по расписанию. Ты иди там в другие места куда-нибудь продавай. Зерно там бедным африканцам очень хорошо. Оно у нас осядет, мы его сами все сожрем, все, что возможно. Еще, если получится, переработаем, отправим втридорога продавать куда-то. Но говорить будем про высокие гуманистические идеалы, которые неразрывно связанные с западноевропейской цивилизацией.
Да. Есть вопрос от Сергея у нас. Генрих Тигранович, здравствуйте, так. Пишет он. Если Украина не сложилась как государство, то какой смысл воссоздавать его после победы в специальной военной операции? Это, наверное, вот к послевоенному устройству мира, то, о чем мы с вами говорили. Ведь все дело в украинцах, которые оказались не способны к огосударствлению. Им самим нужно внешнее управление. Если их послушать, то мы обнаружим, что они стремятся именно к этому. Они сделали выбор, решили продаться американцам. И им странно, почему мы им мешаем. Интересно знать ваше мнение.
Ну, знаете, вопрос в том, что если они решили продаться американцам, это не значит, что не будет Украины как... Ее как субъекта нет, это понятно, то есть нет самостоятельного субъекта Украины, который принимает решение. Но до тех пор, пока есть территориальное образование, вот здесь территория, которая называется Украина, в соответствии с международным правом, у нее есть возможность, право на своей территории размещать, что она захочет, пользоваться теми, значит, той военной инфраструктурой, которую она захочет, вступать в альянсы, в какие она захочет. У американцев всегда есть прекрасная прокладка для того, чтобы использовать ее против Российской Федерации. И если я согласен с нашим слушателем в том, что если Украина вот так вот настроена, зачем сохранять или восстанавливать какую-то государственность? Железобетонно не надо этого делать. Мое мнение, для нас вполне достаточный, прекрасный сценарий полностью забрать себе Черноморское побережье, обратно вернуть свою страну, Киев, как мать городов русских, и Харьков, как предыдущую столицу Украины. Там чуть левее или там по этой линии, это нашим военным намного виднее, чем мне. Но главное, что после этого не осталось Западной Украины, даже если... они признают эти территории за нами, и весь мир признает оставшиеся территории за нами, маленький даже клочок земли будет возможностью для американцев, европейцев накачать его вооружениями, наемниками, кем угодно, для того, чтобы пройдет всего лишь там немного времени и снова поставить под удар нашу безопасность. Поэтому будет это в составе Польши, Венгрии, Румынии, или нам удастся вернуть эти территории, это уже вопрос совершенно другой.
Но ведь так можно двигать эту самую зону безопасности бесконечно долго.
Мне нравится ход ваших мыслей.
Давайте двигаться дальше.
У меня есть еще один вопрос, у меня в Телеграм пришло. Почему страны, это спрашивает Александр Мазин, почему страны, поставляющие Киеву оружие, не объявляются участниками с соответствующими последствиями. Да? Потому что, вот, и, кстати, дальше ему ответил другой читатель, он говорит, какими последствиями, они живут по праву сильного, по законам джунглей. Ну, реальность в действительности такова, что объявить где? Если смотреть с точки зрения международного права, Есть, конечно, нормы, которые позволяют утверждать, что эти европейские страны фактически провоцируют военную агрессию Украины, они являются соучастниками в осуществлении преступлений против человечности. Это все есть. Вопрос в том, что с этим дальше делать. Мы уже видим сейчас, что мир докатился до той точки, до того состояния, что ни одна международная организация, ни один международный институт не способны защитить ни один народ в мире от агрессии. Если бы они были к этому способны, то народ Донбасса не страдал бы 8 лет под обстрелами, бомбардировками ВСУ. И не было бы других конфликтов, которые проходили на протяжении этого периода времени. Поэтому здесь у России выбор исключительно между тем, чтобы дать погубить, уничтожить и замучить русское население на Донбассе, либо же не дать этого сделать путем проведения специальной военной операции. Другого варианта нет.
Некоторый день подряд обсуждают у нас представители средств массовой информации визит коллеги из Соединенных Штатов Америки в Москву. Сегодня очередной уровень. Рассуждают о том, будет ли у него интервью с президентом Владимиром Путиным.
Коллеги, вы Такера Карлсона имеете в виду?
Конечно, да. Разумеется. Хотел сохранить интригу, но тут все очевидно.
Все, извините.
Значит, да, Такер Карлсон, известный журналист американский, он в гостях в России, посещает одно мероприятие, другое мероприятие. Вот на ВДНХ уже пишут, его заметили, на выставке «Россия» посетил. Удивительно, конечно, было читать про то, как он там по одному из павильонов гулял по тропе какой-то дальневосточной. Ну, ладно. Что думаете по этому поводу? Приехал ли... А, это американцы, кстати, рассуждают насчет интервью с Путиным. Будет ли интервью? Чем вообще обернется этот визит? Мы тут тоже уже в эфире сегодня поговорили с экспертами. Кто-то считает, что это какой-то, знаете, как это правильно сказать, не засланный казачок, а, ну, в общем, неспроста приехал человек в Россию.
Я думаю, это супер то, что он приехал. Считаю, что обязательно надо, чтобы он провел интервью с верховным главнокомандующим нашим по двум причинам. Во-первых, Такер Карлсон крутой журналист. Это факт. Это первый факт. Второе, Владимир Владимирович Путин крутой президент. Это тоже факт. И вот если совместить крутого журналиста и крутого президента, который умеет нашу позицию доводить до слушателей, не только наших, но и до любого зарубежного слушателя, настолько доходчиво, что любой здравомыслящий человек, услышав вот все это, я уверен, что это будет непростое интервью. Такер Карлсон там может говорить с представителями противоположного блока, их мучить вопросами. Это не значит, что с нами он будет очень комплиментарный. Это будут сложные, проблемные вопросы, но я уверен, что это вызовет огромный интерес у американской аудитории, и миллионы, десятки миллионов людей, которые на протяжении 2 лет про Россию только слышали, что это страшные варвары, кровавые, там только думают, как захватить вообще все население Земли для того, чтобы отнять у них холодильники, из них достать микрочипы, чтобы еще ракет сделать, там потом на Венеру высадиться, не знаю, еще что-то. Они увидят, какова реальная позиция Российской Федерации и почему мы сейчас вот оказались в этой точке невозврата, из которой выход есть только и исключительно в форме победы Российской Федерации в рамках СВО. И я уверен, что президент очень доходчиво это сделает и вызовет огромную симпатию со стороны западного слушателя, которому предстоит сделать выбор уже через несколько месяцев у себя в стране. Они должны решить, вот их устраивают эти маразматики, которые ведут мир к ядерной катастрофе, или все же им нужно как-то пересмотреть собственную позицию и принять те условия, которые Россия выдвигала еще до начала СВО. И я считаю, что есть самый простой способ. Ну, люди по ту сторону границы, на Западе, решили представить Россию в качестве какой-то страшной угрозы, чумы там для Европы. И, конечно, можно взять, захлопнуть дверь и сказать, ну, и все, не буду я с вами общаться больше там. Но для этого много усилий не нужно. Ну, просто ничего не делаешь, и все. Вот они этого и добиваются. Другое дело, это пытаться, это тяжело, но пытаться, используя современные средства коммуникации. Почему я про это говорю? Такер Карлсон больше не ведущий Fox News. У него там собственный канал, который он ведет, и который не менее популярен, чем был Fox News, если не более популярен, более уже 100%. Стал. Да? И используя вот эти средства, используя лидеров общественного мнения, доводить собственную позицию и затруднять жизнь вот этим глобалистам, которые только и добиваются того, чтобы Россия не контактировала с населением и с народами стран, которые живут к западу от нас. Наш президент неоднократно говорил, что у нас могут быть проблемы, недопонимания, конфликты с руководствами стран, с политическим руководством стран. С народами у нас никаких конфликтов и ничего нет. С ними необходимо работать и заниматься тем, чем занимаются американцы, только на нашей стороне правда, поэтому нам должно быть проще в этом плане.
То есть действительно думаете, что интервью Путина может повлиять на исход американских выборов?
100%. Я думаю, что тема России для этих выборов будет центральная. Она была центральной и когда Трамп избирался в первый раз, она была центральной, когда Байден избрался, и самой центральной она будет сейчас, потому что они, естественно, будут обсуждать Украину, давать Украине оружие, не давать, давать ей деньги, не давать. Трамп будет говорить, вы все эти деньги на коррупцию потратили, Байден будет говорить, если человек придет, Украина погибнет, это конец демократии. Это будет вот весь контекст этих выборов. Ну, имеется в виду внешнеполитически. И огромная тема будет миграция, там внутренние вопросы, экономика, это понятно. И в рамках вот этого внешнеполитического контекста, учитывая, что наш президент человек очень опытный, а еще если взять в расчет его профессиональное прошлое, он знает, в какой момент, о чем говорить и что подсветить аккуратно для того, чтобы нашим соперникам и оппонентам стало совсем плохо. Я думаю, он очень четко подчеркнет все те ошибки, которые были совершены конкретно американской администрацией, все, что подвело нас к этой точке, а учитывая, что это Такер Карлсон, это не какой-то нейтральный, независимый блогер или журналист, это человек со вполне понятными конкретными взглядами. Те, кто его будут слушать и кто будет смотреть это интервью, это также большая часть из них. Люди со вполне сложившимися конкретными взглядами, я могу поспорить, я думаю, что абсолютно точно, это интервью с Путиным, если Такер Карлсон его проведет, это будет самое популярное по количеству просмотров интервью, которое у него было по вот, состоянию, когда оно выйдет. Это будет просто фурор, потому что все население захочет посмотреть вообще, о чем там идет речь и о чем говорит Путин. Потому что все это время они этого избегали, пытались этого не допустить, и теперь будет вот такой прорыв. И это обязательно повлияет, и если президент подберет правильные слова, а я знаю, что он точно подберет правильные слова, то Байдену придется здороваться с несуществующими людьми уже у себя дома, а не в Вашингтоне.
Я говорю, что в Кремле, ну, то есть пресс-секретарь президента не подтвердил пока, что планируется какое-то интервью, сказал, что пока нечего по этому вопросу сообщить. Ну, если такие обсуждения идут, то, конечно, пока что о них сообщать. Есть еще один уровень рассуждений на эту тему, когда выйдет это интервью? Перед выборами в России, соответственно, или позже, там, летом, возможно, уже ближе к осени. Как считаете, с одной стороны, вроде как и повестка, может быть, к тому времени как-то каким-то образом изменится, да и новости будут совсем другими?
Мне кажется, пораньше, потому что, конечно, через 3 месяца интервью. Я думаю, оно будет выходить сначала по чуть-чуть. Сначала выйдут такие трейлеры, нарезочки. Как ему интервью, нарезочки, да, с прям совсем какими-то интересными заявлениями, но основную часть оставят в формате полного интервью, которое, я не думаю, что будет дольше месяца где-то откладываться. Мне так кажется. Я не знаю, какой там план.
Генри Тигранович, еще про фермеров европейских хочется поговорить. Продолжаются все эти истории с забастовками. Мы уже тут про зерно немножко упомянули. Бельгия, Франция, Германия, некоторые другие страны связаны, естественно, это с украинским зерном. Блокировка КПП, различные другие формы выражения несогласия с действующей политикой. Такое впечатление, что эта история, ну, как скажем так, не закончится быстро. Это же может привести в том числе и к очень серьезным последствиям для самих стран.
100%. Мы уже
когда трактора вместо того, чтобы возделывать поля, они вот выкидывают.
Когда начиналось СВО, я об этом неоднократно говорил, что это ж, там, наша пятая колонна, и Запад любит говорить про то, что их санкции в отношении России, они еще не работают, но обязательно сработают. Вы только подождите. И, хотя уже 2 года прошло, и что-то как-то пока не особо ощущается. Аналогично я вам могу сказать, что те меры, которые они начали вводить против нас, и все, что они делали на этом поприще, мы тогда предупреждали, что немножко с отложенным эффектом, но это все долбанет по ним самим. Они же не рассчитывали там 2-3 года. Их эта сумасшедшая аналитика убеждала их в том, что тут все висит на волоске, экономика рухнет, войска там не справятся, еще что-то. И они рассчитывали, что санкции надо будет держать где-то с полгодика, пока тут не произойдет антиконституционного свержения власти. Когда стало понятно, что это все не работает, отменять вроде как не положено, а что делать с этим дальше, не совсем понятно. И с одной стороны, мы видим, да, сейчас ситуация конкретно связанная с украинским зерном и с их сельхозпродукцией, которую эти фермеры требуют не пускать на территорию Европы. В знак широчайшей солидарности с украинской демократией. Это форма поддержки украинской демократии. Не пускать ничего с Украины на территорию Европы. А с другой стороны, отложенный эффект от тех ограничений, которые они вводили, он огромный. Мы реально можем говорить о деиндустриализации Германии на сегодняшний момент. О том, что тот потенциал, который был наработан за эти десятилетия, когда российское сырье подпитывало и дешевые энергоносители подпитывали европейскую промышленность, которая росла мощными темпами, и Россия при этом была еще и рынком сбыта для европейских производителей достаточно большим, логистическим хабом важным очень для них было. Фактически это все можно забыть, и в нынешних условиях их ждут проблемы на этом поприще. Я уже не говорю про подорожание энергоносителей отдельно взятых, и про то, что в действительности я там спрашиваю у коллег, которые еще как-то общаются с нами, как у них там с бытовой жизнью, сумасшедший рост цен и на аренду жилья, и на квартплату, и на прочие вещи. Они в действительности это сильно на себя ощущают, начинают менять свой распорядок, свои траты для того, чтобы вытягивать вот совсем базовые какие-то потребности. И это не может проходить бесследно. Один избирательный цикл американцам удалось провести вокруг пальца европейских избирателей, которые требовали изменений, они говорят, мы не вытянем. Год прошел, стало понятно, что так жить нельзя, нужны какие-то изменения. Они придумали фейковые симулякры в виде Джорджа и Мелони, других лидеров типа правых, которых выпустили на выборы. Те оседлали правую повестку, избрались и все равно продолжили мейнстримовую глобалистскую эту дребедень, которую проводили предыдущие правительства. Но 2, 3, 4 цикла подряд так проводить не получится. Рано или поздно, я все время это повторяю и еще раз повторю, рано или поздно, когда станет понятно, что из существующих партий перепробовали все, из существующих институтов, механизмов были задействованы все, и никаких изменений не произошло, то возникает либо необходимость у населения к политической маргинализации, к переходу к таким ультраправым, ультралевым, которые полностью находятся вне действующего политического поля. Либо складывается то, что Ленин называл революционной ситуацией, когда верхи, значит, не могут, низы не хотят, или в этом случае низы не могут уже больше так жить, а верхи не хотят ничего делать. И при любой такой конфигурации складывается ситуация, когда политическая система впадает в фазу очень глубокого кризиса.
Генрих Григорьевич, 30 секунд. Почему именно фермеры? То есть промышленникам отрубили дешевые энергоносители, они промолчали. Фермеры молчать не стали.
Ну, в Евросоюзе и так очень сложная система квот, которая этих фермеров достала. И если еще и к этим квотам, которые им запрещали производить яблок больше, чем вот столько-то, чтобы и поляки могли продавать, если к этому добавить, что еще и украинская продукция в разы дешевле, чем местная, приходит и их просто выталкивает с рынка, то вот первая реакция с их стороны.
То есть, если промышленники производство перенести могут, то есть сельхозпроизводители, им некуда бежать. Доктор политических наук, декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян был в эфире «Радио Спутник».
Диалоги с Генри Сардаряном.